Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. В эфире программа «Гость в студии». Ее ведущий Андрей Бинев. У меня сегодня вот какой гость. Это российский журналист и прозаик Дмитрий Альбертович Лиханов. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Петрович. Какой у вас приятный голос.
Спасибо. Дмитрий Альбертович – сын писателя, очень известного человека, Альберта Лиханова, о котором мы, может быть, сегодня еще и вспомним. Я хотел бы немножко о вас рассказать, потому что, может быть, не все читали вас. Писатель вы, в общем-то, такой известный. И не все слышали о вашей деятельности журналистской. Но я так думаю, что наши слушатели, так сказать, народ образованный, грамотный. И мне кажется, что очень для многих будет просто приятно услышать что-то из вашей биографии. Вы позволите?
Безусловно.
Спасибо. Дмитрий Лиханов окончил факультет журналистики МГУ. Это было в 1982 году. Потом он стажировался на факультете филологии в Гаване, в университете. Сотрудничал в качестве корреспондента и публиковался в журнале кубинских интеллектуалов. Как он назывался этот?
«El Caimán Barbudo».
Барбудо – это борода.
Да-да, бородатый крокодил.
Бородатый крокодил. Начал публиковаться как корреспондент газеты «Советская Россия» еще в 1982 году, а с 1985 по 1989 был специальным корреспондентом журнала «Огонек», автор ряда очень громких материалов. Потом он был одним из тех, который пришел уже в основанную Юлианом Семеновым совершенно секретно газету. И работал там вместе с очень известными журналистами по тем временам. Это Евгений Додолев, это Артем Боровик, которого он же и уговорил прийти вот в эту газету. И, в общем-то, это была, наверное, одна из первых газет коммерческих, многомиллионным тиражом, которая была зарегистрирована в России. Ну, до нее там были «Аргументы и факты», тоже, кстати, частная газета.
«Коммерсант».
«Коммерсант», да, был. «Московские новости», кстати сказать, да. Была такая газета «Мегаполис», «Экспресс». То есть, совершенно секретно шло вместе с этими газетами, вот газета шла, так точнее, по той же дороге, что и все остальные газеты, которые... Ну, тогда не было интернета, тогда газеты, это было и телевидение, и радио, это был единственный источник информации. В принципе, он бы мог остаться журналистом. Но журналист накапливает у себя столько знаний и такой опыт, и, кроме всего прочего, у него набита уже рука. И очень многие журналисты становятся писателями. Ну, скажем, Эрнест Хемингуэй – это вот один из самых ярких показателей. Аверченко в нашей практике.
Любимый российский. Маркес мой.
Маркес, да, это латиноамериканский автор. В общем, есть очень много примеров, и Дмитрий Лиханов, он, в общем-то, в этом смысле повторил просто то, что делали и другие до него. Он стал первым журналистом в России, кому удалось взять в 2014 году в Нью-Йорке интервью у профессионального киллера. Как ее звали?
Марита Лоренс.
Зачем ее наняло ЦРУ?
Вы знаете, была история известная достаточно, просто как-то в России ни у кого руки не дошли. Она... Ее в 59-м году, вернее, в 60-м году наняла ЦРУ. Она уже была знакома с Кастро.
Неужели для убийцы самого Кастро?
Да, конечно.
И почему ей не удалось?
А потому что помешала любовь, как обычно бывает с женщинами.
А не советская разведка?
Нет, советская разведка тут ни при чем была еще. Она познакомилась с ним в 59-м, а в 60-м году... Он ее позвал приехать на Кубу, она с ним жила 9 месяцев. Это не всю историю рассказать, она достаточно долгая.
Не надо всю историю, уже достаточно того, что она с ним жила.
Она с ним жила, там был ребенок.
Общий
ребенок, который до сих пор живет на Кубе.
И когда она с ним вступила в интимные отношения, она уже тогда была завербована, да?
Нет, после этого.
Уже после этого, после, да? Этого. А почему она согласилась на это?
Ну, потому что вот вы меня вынуждаете рассказать историю.
Ну, все не надо, потому что у нас ограниченное время передачи.
Потому что, да, ей там подмешали бяку в еду, и она потеряла,
да?
Она потеряла сознание, а потом очнулась уже, она была к тому времени беременная, а потом очнулась вся в крови, и сказали, что она ребенка потеряла.
Это так и случилось?
А на самом деле ребенок остался жив.
И он жив до сих пор.
И он жив до сих пор, он живет на Кубе, она с ним встречалась один раз в жизни.
Это мальчик?
Мальчик.
Уже взрослый мужчина.
Взрослый, конечно, мужчина, да. Конечно, 60-го года рождения.
То есть он, в принципе, он ваш,
да,
почти,
да,
сколько лет?
Да, 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 да.
Да, интересно.
Вот, она умерла два года назад.
Ну, к ней были претензии со стороны ЦРУ? Или...
Конечно, конечно. ЦРУ называл ее... источником, не заслуживающим доверия.
А Фидель Кастро знала о том, что ее наняли убийство?
Конечно.
А как он относился к сыну?
А вот это не очень известно, потому что она с ним, еще раз говорю, встречалась всего лишь один раз, но с Фиделем при этом она не встречалась. Она приехала, встретилась
с сыном один раз.
С сыном, сыном. Ей разрешили въехать на Кубу. Она с ним встретилась, купила ему, передала кроссовки, поговорила с ним. Но фактически это был чужой человек, потому что, ну, она его родила, и все. И тут же, в тот же день, она покинула Кубу. И потом она не видела его, там, не знаю, 15 или 20 лет. В 80-х годах она с ним встречалась.
То есть у нее судьба была очень печальная, да?
Безусловно.
Кстати сказать, в своей книге последней, вот которая стала поводом вообще-то для нашей встречи, это «Звезда и крест», у вас там есть героиня, которую зовут Лилия. Лили, по-моему, да? Я вот, если... которая, в общем-то, у нее тоже ребенок, правда, девочка, которую она вынуждена была оставить в Сирии у курда мужа и бежать в Советский Союз тогда еще. И она потеряла эту девочку. Она так ее больше не видела, потом обнаружила, что девочка погибла. Ну, в общем-то, это очень близко. Это вам подсказала идея? Вот
нет,
этой?
Нет, совсем нет.
Это вот сейчас для вас откровение, то, что я говорю?
Да.
А значит, это сидело в вашей голове?
Возможно, и так.
А вот оно...
Но мне хотелось создать какую-то вот такую параллельную линию, и связанную с нашими днями.
А вот она, журналистика, репортерство.
Да,
никуда,
да,
ты от него не денешься.
Да,
и, кстати сказать...
А вы же помните, там это все происходило в кругу журналистов из «Огонька».
Да, разумеется, да. Ну, понятно. Каждый пишет то. Знаете, когда писатель описывает табуретку, он немножко описывает себя самого.
Конечно.
Это известная вещь. Даже если он описывает какого-то злобного крокодила, все равно в нем какие-то черты его. Один из зубов этого крокодила принадлежит этому писателю, потому что он был журналистом. И потому что он знает, на что способен этот крокодил, и насколько крепка эта табуретка.
Вы абсолютно правы, потому что, да, то, что ты знаешь, ты об этом лучше всего напишешь.
Хорошо, хорошо, мы с вами, в общем, с этим согласились. Я знаю, что вы автор многих книг. И признанных, так сказать, читателями книги. Вот одна из них – это «Бианка», да, вот называется книга. Это книга, самая суровая книга, она с вами. Это сказал Басинский, писатель и критик. Уж словам Басинского можно доверять. И знаю, что об этой книге говорил, по-моему, и Кончаловский.
Да.
Да, что это вот историю собаки, суки, которая была, которая похожа на историю человека.
Вы знаете, Андрей Петрович, это вот тоже своего рода журналистика, хотя уже и более ближняя к писательству, потому что в основе этой книги реальная судьба реальной собаки. Я ездил на охоту много лет и был свидетелем того, как эта собачка, которую звали на самом деле Тайга, как она жила в... Породистая собака жила в этой деревне, и как к ней относились. И практически все, что описано в книге, это было на самом деле с этой собакой. Я просто описал и зафиксировал ее жизнь более литературным, так сказать, способом. Так что вот... А поскольку меня ее судьба так тронула за сердце, причем царапнула очень сильно, когда я узнал, что хозяева ее застрелили, то я, в общем, постарался написать об этом так, чтобы и люди это прочувствовали, чтобы их сердце тоже царапнуло.
Вы знаете, мне это очень близко, потому что вот я тоже писатель и тоже журналист, и у меня один из моих рассказов, Он, это не повесть, как ваша, как роман целый. Это рассказ тоже о собаке. Вот история собаки среди людей. Правда, моя собачка свою жизнь заканчивает счастливой. Она находит себе свою семью. И, в общем, мне это понятно. Мне понятно, о чем идет речь. Вообще жизнь, она, в общем-то, она похожа у всех. Абсолютно. Если говорить о людях, а люди – это часть животного мира вообще-то, и говорит о животных, даже о хищниках, зверях, очень часто жизни совпадают по своему драматизму, по трагизму. Мы все либо охотники, либо жертвы охотников. Вот так получается. И в ваших расследованиях журналистских, которые вы проводили, когда работали совершенно секретно, и вы один зачинатель вообще вот этого направления, и вообще хочу сказать, что вы зачинатель очень многих вещей, ну, например, насколько мне известно, вот это вызывающее у всех, так сказать, такую полуулыбку, лицо кавказской национальности. Это вы впервые употребили вот это, когда рассказывали наперсточников в Москве.
Да, да, да. Да.
И с тех пор к этому это прицепилось, правда?
Да, конечно. И когда там людям кавказской национальности об этом рассказываю, они очень радуются.
Не существует кавказской национальности, да? Существуют кавказские национальности. Но вот лицо кавказской национальности, которое очень понравилось, между прочим, в МВД.
Да.
Они это восприняли как действительно национальность. Хотя никакого отношения к понятию национальности это не имеет, даже к понятию расы.
Конечно, конечно.
Так вот, вы как репортер, который вел различные расследования, в том числе в отношении спецслужб, скажем, того же самого КГБ, и вы писали многие, много очень, и уже написали книгу, которая у нас не издавалась, а издавалась только за рубежом. Напомните о ней.
Ну, это очень старая книга.
Ну, пусть старая книга, да мы с вами оба, в общем-то, люди не молодые.
Вы знаете, она, поскольку она издавалась только за рубежом, она, и у меня есть название только на английском языке.
Да? Please?
Да, она называется Comrade Godfather.
Ага. Товарищ
крестный отец.
Да, да, да.
Ну, такое абсолютно коммерческое название.
Нет, ну почему? Оно очень хорошо звучит.
Оно вышло в Японии, в Греции, в Финляндии.
Почему оно в России не вышло?
А я не знаю, почему. Мне до сих пор сложно это понять.
А права у вас?
Сейчас она... у меня там был соавтор, и у нас на пополам эти права. Не знаю, уже прошло слишком много времени, чтобы...
Все она устарела?
Ее реанимировать. Ну, я не знаю, устарела, но там речь шла про то, как происходили все эти бандитские переделы 90-х годов. Я не знаю, насколько это интересно сейчас людям.
О, это очень интересно.
Интересно?
Очень интересно, потому что это круг, по которому все время идет любое общество, и наше общество тоже. И рано или поздно этот круг, он не замыкается. Он, mm-hmm. То есть он замыкается сам на себе. И все снова начинается, все начинается с изнова. И поэтому, мне кажется, это интересно. Это интересно хотя бы даже не потому, что это определенные технологии, которые, в общем-то, простые технологии, достаточно примитивные даже. Но это интересно и потому, что это психология. Понимаете? Психология удачливых или неудачливых людей.
Андрей Петрович, ну там психологии было вот мало. Там рассказывалось, это сугубо документальная вещь.
Ну, хорошо,
там рассказывалось про бандитов, как они живут, что они делают, что они там натворили, каких безобразий, и сугубо про это. Но если, конечно, если найдется какой-нибудь
издатель. Так вы сами издатель.
Ну, я сам издатель, но я не знаю.
Самого себя издать, а?
Я не буду этим заниматься, честно говоря. Мне бы, знаете, написать лучше.
Вот у вас... Хорошо. Я вас понимаю, да, мне тоже так иногда очень хочется, а потом я думаю, кому это надо, кто будет читать. У меня много книг, но я не знаю, я мало видел своих читателей, не потому что их нет, а потому что вот... Знаете, как раньше у нас говорили в журналистике, номер вышел, номер умер.
Ну, это касается газеты, да.
Да, ну и в последнее время это касается и книг. Книга вышла, книга умерла.
А есть библиотеки, где книги могут лежать, в отличие от интернета, сотнями лет.
О, хотелось бы посмотреть на того, кто посещает эти библиотеки.
Ну, есть люди.
Так вот, о ваших книгах. Идея фикс книга. Это ваша?
Моя.
Сборник навел.
Очень-очень старая тоже.
Ну, она 2001 года. Угу. А «Любовь до востребования», это уже в 2010 году, так сказать, это ближе к нам. Да, да, сборник рассказов. Угу. А еще та книга, которую вы мне дарили, «Когда-то жанр жизни».
Это, есть такая.
Да, это сборник журналистских расследований.
«Вече» вышла, да.
Да, «Вече», она вышла.
Не только там журналистские расследования, там еще были и очерки.
Да-да, я читал ее, я очень хорошо помню, мне было очень интересно, потому что я работал в такой же системе, и такие же отношения, так сказать, были у меня с моими читателями и с моей редакцией, с которой я работал, которые, это были «Аргументы и факты» в этот период. Это была общая газета потом, потом это было телевидение, угу. Это было документальное кино, которое я знаю, как проводились расследования, и я знаю, чем рискует человек, который проводит эти расследования. Угу. Надо, в общем-то, идти до конца, и когда ты доходишь до конца, не всегда понимаешь, а нужен ли был этот путь вообще. Потому что в конце тут ты видишь, что все переворачивается. Вы согласны со мной?
Я с вами согласен, и могу рассказать даже короткую историю. Я как-то приехал в Узбекистан и встретился с первым заместителем министра внутренних дел Дидоренко, такой был генерал. И я уже не помню историю, которую он хотел, я приехал там расследовать, но он открыл мне сейф и говорит: «Хочешь действительно написать интересную вещь?» Я говорю: «Конечно, хочу». И он из сейфа достал пачку документов с грифом грифованных. Совершенно.
Можно я угадаю, о чем это?
О чем?
«Узбекское дело».
Нет, нет.
Ведь вы вели расследование Гляна Иванова.
Да, но это Гляна Иванов – это отдельная история. И он мне дал документы по Узбекистану, где там было все. И вертолеты с золотом, и контрабанда оружия.
Хлопок, все.
Ну, хлопок – это было мелко.
Это... Хлопок мелко. Да. Рашидов расплатился за эту мелочь.
Там просто возили золото через границу. Там возили оружие, причем такие промышленные партии. Какой хлопок? Хлопок это там у трусского сушка, там или не самые. Там наркотики. Ну, в общем, все, что было. Все, что
то, что можно... дороже хлопка, значительно все.
Да, да, безусловно. Вот. И он мне дал посмотреть. И когда я увидел это, я понял, что это просто действительно бомба. Он мне дал возможность это отскопировать, но не снять копию, а переписать какие-то куски документов. И я начал писать статью. Я написал статью на эту тему, и мы с ним согласовывали каждый абзац, потому что он жил в Ташкенте, ну, работал в Ташкенте, я в Москве, и приезжал каждую там два раза в неделю в фельдслужбу, и отправлял документы из Москвы в Ташкент и обратно. И мы согласовывали все детали. Потом, когда это было опубликовано, то мне вызвал Коротич и сказал, что, ты знаешь, тебе конец.
Коротич, я напомню, это многие не помнят, это главный редактор
Огонька. Главный
редактор
Огонька в то время.
Да, один из самых прогрессивных в то время журналистов и людей, которые возглавляют средства массовой информации. Огонек, который был окно в мир вообще-то
да.
в это время. Наряду с «Московскими новостями».
С гигантским да. тиражом, с гигантским.
С гигантским, да. «Аргументы и факты», «Московские новости», «Огонек» — это все из одного ряда.
А вот... Я говорю, а в чем дело? Он говорит, BBC передал полностью текст, который не опубликован. Ты передал вражескую разведку? Я говорю, нет, упаси бог, ничего никому не передал. Оказалось, из типографии ушли оттиски и попали там на BBC, BBC это все прочитал. В результате ЦК запретило эту публикацию, так она и не вышла.
У нас.
При советской власти, да.
При советской власти. Знаете, да. У меня была подобная история.
И после советской власти тоже не вышло. Вышло, значит, на BBC, а потом вышло в каком-то немецком журнале эмиграционном на русском языке. Все.
У меня была подобная история с «Криминальной хроникой». Mm-hmm. Была такая очень популярная газета. Ее главным редактором и основным мастером этой газеты был Шаров. Вот, и там вышла моя статья, которая называлась «Белые вороны каркают по-своему». Речь шла о том, как латвийский уголовный розыск, рижский, который возглавлялся моим очень старым другом, ныне вот он ушел во время пандемии, он так и жил в Риге, вели расследование и задерживали представителей, я не люблю это слово, представители организованной преступности, задерживали бандитов, выдворяли их из страны. И в результате они наступили на чью-то очень ухоженную ногу, вследствие чего их там просто разогнали всю эту группу, и их назвали «белые вороны». И я назвал статью «Белые вороны» каркают по-своему, а потом вдруг BBC на основании этого сделал какой-то фильм. У меня не было неприятностей, это было немножко другое время, а у вас они были.
Да-да. Ну, не то, чтобы меня там из партии исключили, но там были звонки и всякие разговоры профилактические.
То есть мы все, кто проводил когда-то какие-то расследования, мы все через это проходили?
Ну, конечно. Причем, как вы помните, были два отдела, которые нам занимался: отдел пропаганды и отдел административных органов.
Да, разумеется. Вот я помню, да, мы с вами уже говорили о том, что вот вы написали «Жизнь белой суки», Бьянка, да, вот эту вот книгу, мы о ней уже упоминали. Но я еще в самом начале нашей встречи сказал, что поводом для нашей встречи все-таки стала ваша последняя книга, которая вышла в 2020 году, которую вы мне подарили. Я ее прочитал от корки до корки.
Ну и как?
Она мне очень понравилась. Мы сейчас будем о ней говорить. Но у каждого писателя есть претензии к другому писателю. Знаете, Достоевский претензии к Тургеневу, Тургенев претензии к Достоевскому. Все вместе
к Николаевичу Толстому. У Достоевского, знаете, почему были претензии к Тургеневу? Вернее, наоборот, у Тургенева к Достоевскому.
Почему?
Потому что был у него момент, когда он приехал к нему в Баден-Баден и попросил денег.
Угу.
Тоже был богатый человек, он получал гигантские гонорары.
Да, его гонорары были порядок выше,
да, чем у Достоевского.
Чем у Достоевского, даже на два порядка.
И он попросил у него денег, потому что он был в Швейцарии, играл и проигрался, и позарез нужно было долги отдать. И тот ему не дал.
Отказал ему.
Тот...
Ну, там он не раз высказывался в отношении Достоевского и его литературных, сказать, произведений не очень хорошо, и это, сказать, раздражало самого Достоевского, еще поддерживалось с его первой женой. В общем, это была не очень хорошая история. Ну, бог с ним, это они. Mm-hmm. Я думаю, что они были все-таки более сдержанными, чем бывшие и действующие ныне журналисты и репортеры, которые привыкли очень многое говорить прямо друг другу в лицо, несмотря на то, что они стали писателями. Я нас с вами.
Я уже дрожу, давайте. Добивайте меня.
Да, я уже готов нанести удар. Значит, и я хочу сказать, что есть книга такая ваша вышла, называется «Звезда и крест», которую я уже сказал, что я ее прочитал, я ее как бы усвоил. Меня поразило в ней две вещи. Ну, во-первых, она состоит из двух частей, хотя они в одной книге. Первая часть называется «Звезда», и, по большому счету, это наша жизнь, вот так, как вы ее показали. А вторая – это «Крест», это чем может закончиться наша жизнь, ну, если, будем считать, если кому-то повезло. Но повезло ли? Потому что он ушел из нашего быта, и
из
мира нашего, да, и ушел совершенно в другое состояние. Мы сейчас об этом поговорим. Меня поразило в этой книге две вещи. Скажу, нет, меня поразило там много. Я с этими вещами, которые меня поразили, я очень согласен с ними, но, тем не менее, они это, от этого как бы не отпускает сердце. Первое – это то, что вы, когда вы описываете, а вы ведете как бы два параллельных повествования. Одно из них – это афганская война и жизнь одного из офицеров, который ушел из этой войны без двух ног. Звали его Саша, Сашка, как его звал отец. И стал он киприаном в конце своей жизни. И он ушел как бы в совершенно другой мир существовать. Вот у нас сейчас будет перерыв на новости. И после этого мы продолжим говорить об этом. Я надеюсь, эта интрига заложена. У меня в гостях писатель и журналист Дмитрий Лиханов.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
В программе Дмитрий Лиханов. Это журналист и писатель. те, которые не слышали первую половину нашего разговора, разговор весь это один час, те, которые пришли уже после новостей, я просто скажу, что там была такая интрига. Он автор, и это стало поводом для нашей встречи, «Звезда и крест» книги, роман большой, который, в общем-то, идет как бы в двух ипостасях. С одной стороны, рассказывается о зарождении христианства и о его становлении, точнее, в начале прошлого тысячелетия. А второе – это страшная война, которая постигла нас, несмотря на то, что велась она на территории Афганистана. И это судьба офицера, лишившегося двух ног, сына погибшего летчика, вертолетчика, точнее, и который как бы пришел мстить вроде бы за отца, за гибель отца. На самом деле он пришел познать то, что, может, не каждому дано вообще узнать. Меня поразило, как я уже сказал, две большие вещи. Ваше глубочайшее знание становления христианства с использованием даже очень многих источников, включая переведенных с древнегреческого языка, и у вас в начале книги есть благодарность людям, которые вам помогли. И второе, ваше поразительное знание военной техники, авиационной, и не только авиационной техники, и работы наводчика авиационного, вот этот вот Сашка, который потом стал киприяном, постригся в монахи, и киприян, который жил в начале тысячелетия, который шел к тому же самому, и у них как бы слияние происходит. Объясните, откуда такие знания?
С чего начнем? С Древней Греции и Антиохии или с
Афганистана? Вы знаете, с Древней Греции, с Антиохии я более-менее понимаю, вы человек очень образованный, окончили университет, журналистику международную, и, в общем, человек очень интересующийся. А вот что касается военных?
Ну, как вы понимаете, я не жил в прошлом веке.
В прошлом тысячелетии?
В прошлом тысячелетии.
Нет, мы жили с вами в прошлом тысячелетии, но в его конце.
Тем не менее... И в обоих случаях это все-таки книги, благодаря книгам, ну и, может быть, фантазия какой-то. Потому что на афганской войне я тоже не был, несмотря на то, что очень хотел в то время, когда она проходила, туда попасть. Я просто понял, что мне нужно это, так сказать, понять, ощутить. И я начитывал, я много начитывал, действительно. Что касается Афганистана, то я просто прочитал учебник по управлению вертолетом Ми-8. Просто вот там все написано, на самом деле.
Но там не только Ми-8. Вы там рассказываете о работе наводчика.
Наводчика. Дело в том, что...
Там рассказываете, кстати, и о мотострелках. Там речь идет и о десантниках. Там речь идет и о том, что делалась другая сторона. Это тоже знание военного дела. Партизанской войны, вообще-то, но, с той стороны.
Ну, еще раз хочу сказать, что я много начитал. Кроме того, вас, как бы, человек, про которого я пишу, это реальный человек. Прообраз моего этого Сашки – это реальный человек. Валера Бурков, герой Советского Союза, предпоследний. С ним приключилась, в общем, похожая история, хотя он сам говорит, что это не про меня роман, это не
но
про
он
него.
Он не ушел, он не стал киприяном.
Он стал киприяном.
Вот он и стал киприяном.
Это вот,
то есть, это история человека, которого вы знали?
Я его знал много лет. Я его знал еще с 80-х годов, когда вот он учился в Академии Жуковского.
Гагарина.
В Академии Гагарина.
Как и ваш герой, да.
Да. В то время он был совершенно молодой парень. Это уже сколько лет назад, 40 лет назад.
Он тоже лишился ног, да?
Вот, все то же самое. Есть нюансы, конечно, в судьбе, там они отличаются. И мой герой, он немножко отличается от него. Но фабула такая же, да, он потерял ноги в Афганистане, потом встал на протезы, остался в армии и принял монашеский постриг в результате многих испытаний, которые выпали на его долю.
Простите, я перебью вас буквально секундочку. Такая судьба постигла, кроме пострига, постригал-то он погиб, о ком человека, я хочу сказать, Валерий Радченков.
Да.
Тоже лишился ног, но он вернулся, кстати, в Афганистан, в бой. И когда он там его обнаружили, возбудили против него дело за дезертирство, потому что он ушел из войсковой части на улице Беговая в Москве. Это был госпиталь Он оттуда сбежал, избежал боевых условий, потому что ему не разрешали. Вот, и еле-еле это дело прекратили, и он продолжал воевать. Так что эта история...
Но это тоже писал репортаж, чтобы его вернули в Афганистан, но единственное, что его туда не пустили уже на протезах. Вот. И он действительно стал киприаном. И просто когда я его встретил несколько лет назад, то вот это перевоплощение, вернее, резкая смена его жизни, парадигмы, меня она возбудила на то, чтобы... Сначала мы с ним примерно там, полгода общались, я записал там, порядка 25 часов наших разговоров на различные темы. А потом сел писать. Но и у меня были все его архивы, он мне все передал. Но когда я начал писать, я понял, что я не буду писать биографическую вещь. Это будет все-таки литература. И поэтому я оставил только фабулу, а все остальное многое чего придумал.
Скажите, а вообще-то журналист может быть литератором? Или все-таки нас тянет?
Обязан.
Или нас тянет к репортажу?
Обязан. Дело в том, что, вы сами знаете, когда человек делает журналистику, за бортом остается очень много таких красивых вещей, которые подходят для литературы и не подходят для журналистики. И вы, и я вспомним массу историй из нашей журналистской биографии, когда вот что-то хотелось бы вписать, я даже вписывался, потом редактор это все убирал. В моем случае это говорили, не надо нам окопной правды, когда я писал еще в 80-х годах про Афганистан, Советской России. То, что вычеркивается, это, видимо, все остается на будущее.
Оседает в нас.
Да.
А вы знаете, это знакомо мне, вот главный редактор нашей радиостанции, Роман Бабаян, который прошел «Огни и воды» и «Медные трубы», написал книгу тоже. Он совершенно был и остается совершенно великолепным репортером, причем репортером абсолютно везде, где бы он ни работал, в каких бы средствах массовой информации, блестящий репортер и очень смелый человек, и вот он написал книгу, и можно воспринимать его по-разному, можно воспринимать его как литературу, но когда ты понимаешь, что он тут нет ни слова лжи абсолютно, даже измененных имен, ты понимаешь, что это репортажи, соединенные в книгу. А ваше произведение, вот этот вот, который состоит «Звезда» и «Крест», «Звезда» — это война, и «Крест» — это что происходит после этой войны?
Это крест, который несет каждый человек.
Да.
Не только тот, кто побывал на войне.
То есть вы оторвались от понятия репортаж?
Ну, конечно. А какой тут репортаж, возможно?
Нет. Вы очень-очень подробный писатель. И когда читаешь книгу вашу, причем независимо от того, что вы описываете там начало прошлого тысячелетия, становления христианства, и то, как преследовались христиане, там, как формировалось это учение, это вера, и это философия. И в то же самое время вторая глава, следующая глава, они идут глава за главой, вы описываете события в Афганистане после войны, 82-й, 84-й год, то, как складываются судьбы вот этих афганских бойцов, воинов, которые так и не смогли многие приспособиться к нашей жизни. Это известная история. И вот везде подробности.
А мне кажется, что просто...
Вплоть до того, что цвет, там, не знаю, формы, как выглядело лицо.
Это же важно для того, чтобы... Вот вы сказали, что вам понравилось, вас произвело впечатление вот эти детали. Вот я ради этого и пишу, чтобы это не было такое, знаете, абстрактное описание, а чтобы это было все-таки... походило на то, что было на самом деле. Мне важно, чтобы люди, которые читают, чтобы они почувствовали там цвет, запах, вкус, вот эти вещи, которые, мне кажется, литература должна...
Вы знаете, даже то, что вы...
говорить об этом.
Где вы описываете, где вы передаете прямую речь, мне трудно сказать, какова была прямая речь там в Антиохии в начале первого тысячелетия, вот, и, так сказать, здесь, конечно, вы можете только что-то додумать или что-то взять из каких-то источников, да, вот где-то найти этот алгоритм. Но когда вы описываете разговор в военной среде, в наши времена уже практически, то вы, конечно, избегаете сквернословия, но, тем не менее, вы допускаете некоторые слова, которые, в приличном, скажем, обществе их не произнесут, а в армейской среде они обычные. Я не буду их повторять, потому что это только книга, это надо читать. Это вы специально делаете, чтобы сохранить вот этот, скажем, вот этот дух этих событий, этого времени, этих людей?
Вы знаете, Андрей Петрович, мне на самом деле у меня двойственное отношение к этому вопросу об использовании этих слов в литературе. На самом деле я считаю, что можно обойтись без них. Можно описать самые любые чувства с помощью обычного русского языка. Он настолько богат, настолько он наполнен всякими...
И настолько он драматичен.
Да, что абсолютно любое можно. Я иногда вставлял это в диалогах, но теперь жалею. И вы знаете, я сейчас буду готовить второе издание, и я это уберу.
А вы знаете, а я бы на вашем месте не убирал.
Потому что
вот я не жалею, что я их там встретил, иначе я бы не понял, а что это за люди. Ведь вы описываете людей, которые приехали из провинции, которые прошли очень тяжелый путь, и которые встретились там, и они не могли не понимать друг друга, они могли понимать друг друга только на собственном языке. И этот язык, он и есть. Вы там не злоупотребляете им, поэтому, мне кажется, нет смысла убирать какие-то вещи.
Есть такая замечательный роман Виктора Петровича Астафьева, «Проклятые и убитые».
Великолепная вещь. Много раз его читал, раз четыре, наверное, даже.
Да, последняя
просто вещь. Перечитывал и перечитывал.
Замечательно. Я считаю, что это один из лучших романов о войне.
Как и Некрасовский, кстати, вот подобный.
Вы имеете в виду «В окопах
Сталинграда»? Да, «В окопах Сталинграда», да.
Там есть у него в некоторых случаях, как вы помните, тоже в диалогах, вот эти вот нецензурные слова.
Ну, у вас нет нецензурных. У вас просто есть слова из быта, бытовые.
Ну, да. И,
не комильфо,
я понимаю, что...
Не комильфо, потому что они не произносятся в обычном обществе.
Астафьев для меня, в общем, один из тех писателей, с которыми я был, во-первых, знаком и общался, у меня есть переписка с ним, но которых я вот ценю как вот настоящую литературу высшего качества. И поэтому я... Вы знаете, когда я писал про войну, я читал как раз этот роман, перечитывал. И вдохновлялся им. Не для того, чтобы я там брал какие-то куски,
да,
фрагменты,
вас, да.
А просто вот... Просто та жесткость, которую Петрович пишет про войну, про эту окопную правду, она меня, в общем, держала в тонусе. Мне очень важно иметь такое состояние напряженное, когда ты пишешь такие вот тяжелые вещи.
Знаете, мне это очень знакомо, ваше чувство. У меня тоже есть книга, которая посвящена в том числе и войне, называется «Тихий солдат». Это реальная история. Не буду ни рассказывать, ни со мной интервью. Просто хочу сказать, что я для того, чтобы принять эту книгу, я не читал для этого. Что-то я боялся, что, ну, подспудно я что-то возьму. Я этого очень боялся. Я слушал музыку военных времен. И ту музыку, которую сочинили те, которые знали, что это за военные времена. И когда у меня происходил какой-то вот, я не знаю, ну, вдруг знаете, ну, вы как писатель и как журналист, вы знаете, что бывает такое, что вдруг вы остановились. Вдруг есть что-то, что не дает вам следующую фразу написать.
Да, конечно.
И я включал вот эту музыку, слушал, следующая фраза появлялась из моих ощущений. Понимаете? И я тоже не избегал там каких-то бытовых выражений, но очень хорошо понимаю, как к этому относится издательство, кстати, то же самое, что и ваше. Вот я все-таки себя в этом смысле держал в руках и сейчас сожалею. Поэтому я вам советую, не надо, не меняйте.
Я вас услышал, посмотрим.
Вы увидите, что изменится многое. И потом те, которые прошли войну афганскую. Уважаемые люди очень. Очень серьезные ребята. Я со многими был знаком. Очень со многими.
Вот и вы знаете, извините.
Они это оценят.
Вот, извините, я вас прерву. У меня, вот, конечно, вы помните, там была вот эта вертолетная история. Для меня очень важно было вот написать все, описать, как там вертолет залетает, как он уходит на угол атаки, как он... Что он делает, когда его попадание, как нужно посадить машину. И я это все вычитал по учебникам, а потом у меня есть очень хороший товарищ, который получил за Афганистан в 27 лет орден Ленина.
Редчайшая вещь абсолютно.
Он
все, он в его красном знамени красной звезды, да, получали,
он,
да.
Он,
и герои Советского Союза, кстати.
Да,
получили.
Он всю войну прошел без единой потери, без единого ранения. Он вот просто вот такой вот потрясающий человек. И потом я ему дал эту часть книги, чтобы он прочитал. И когда мы с ним встретились, он говорит: да, у меня есть замечание к тебе, давай я приду и тебе расскажу. Их было два. И вот когда всего лишь два от героя России, такого боевого летчика, я получил, я подумал, что да, наверное, все-таки вот эта часть получилась, раз он суперпрофессионал, всего две ошибки нашел.
Ну, это похвально. А скажите, как вам пришло в голову соединить две эпохи и соединить их на одном имени, да, Каприян?
Все очень просто. Значит, когда мы, опять же, с Валерием разговаривали про его жизнь, и он мне рассказал, что его потом постригли, в Казахстане причем, постригли с именем Киприян, я подумал, что надо прочитать мне побольше о Киприане, прочитал «Житие» Дмитрия Ростовского. И когда я прочитал это «Житие», я понял, что вот в жизни вот этого человека, Валерия самого, и в жизни Киприана очень много параллелей. И я подумал про себя, а что если мне сделать вот такую линию параллельную, которая бы сошлась в последней главе, когда его постригают в монахи. Я так и сделал. Вот. Но единственное, что у Дмитрия Ростовского это небольшой текст, а я его там раздул страниц на 200, наверное. Но мне это было необходимо, поскольку мне нужно было описать вот эту всю эпоху в деталях. Поэтому получился текст гораздо больше, чем у Дмитрия Ростовского.
Знаете, вот то, что в вашей книге там слова Кончаловского, Андрея Кончаловского, который просто рекомендует, если вы хотите, сказать, очистить душу свою и понять, как это происходит, читайте эту книгу. И я абсолютно подписываюсь под этими словами. Мне очень интересно, как ваш отец, он ведь тоже писатель, он очень известный общественный деятель, связан с детским фондом. И мое поколение очень хорошо знает этого человека и глубоко, с глубоким уважением к нему относится. Я имею в виду Альберта Лиханова, вашего отца. Как он отнесся к этой книге? Ведь он человек другого поколения.
Абсолютно. Он первую книгу он не стал читать. Вот первую «Бьянку», первый роман.
Нет, да, ну хорошо, да.
Вот не стал. Он сказал, я не буду ее читать. Ну, не будешь, я же не буду его заставлять это делать. А вторую он взял.
Вторую-то какую?
Вот «Звезду и крест».
«Звезду и крест».
Читал ее. Долго достаточно, я думаю, что месяца два.
Но она большая книга.
И делал там пометки. Она вся...
Он читал уже изданную книгу.
Да, конечно, да. Уже все, уже изданную книжку. И делал свои пометки. Вот у меня есть его теперь раритетная книжка с его пометками этого романа.
Это он советовал убрать некую, почистить речь?
Да.
Это он советовал? Да. Ну, скажите ему мою точку зрения. Мы с ним знакомы, да. Обязательно. Скажите ему мою точку зрения, что ну, нельзя хорошо убивать то, что составляет собой хорошо некий дух времени и профессиональное сообщество вот это.
Но... Подождите, я вам сейчас скажу, чем закончилось.
Вот да, он, это очень
вот,
важно.
Вот он вот, делал эти пометки. И как-то я приехал к нему на дачу, и он говорит, ты знаешь, я закончил читать. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну, возьми, прочитай. И я открываю книжку, и в конце, недословно скажу, и на память сейчас не помню, но примерно такой текст, я не знаю, откуда такой получился.
По-моему, лучшая рецензия. Мне кажется, лучшую рецензию всегда может дать только отец. Да, это я даже по своему отцу знаю. Да. У меня интересно еще кое-что связано с этой книгой. Ведь это не просто так взять и выслушать историю своего друга, товарища, который прошел это, лишился двух ног и в общем-то, прошел круги ада. Но ведь это же должно было в вашей голове сложиться. Соединиться. И не в одночасье, или же все-таки это произошло как некая, как звезда вспыхнула, и вы поняли, вот что надо делать.
Я, когда, это было сначала вот так по наитию, я когда вот услышал его всю историю, я подумал, что да, об этом надо написать. Но это было так, просто пожелание. А потом я сел и начал работать, и это уже такой ежедневный труд. В течение полутора лет, когда я каждый день с утра садился и писал.
Вы сразу набело пишете?
Я пишу в компьютере.
Ну, я понимаю, да. Но тем не менее, вы возвращаетесь к тексту?
Я возвращаюсь, я правлю.
Например, Юрий Трифонов не возвращался никогда к тексту, он писал, печатал на машинке.
Мне сложно.
Когда не было у него компьютера.
Да-да-да, мне...
Это мне его супруга рассказала.
Мне сложно возвращаться, я не очень, честно говоря, это люблю. Но, смотрите, я на следующий день, когда сажусь, перед тем, как начать писать, я прочитываю то, что написал накануне, и правлю сразу. Вот я написал там, я пишу очень медленно, как Набоков говорил, как улитка. Там, страничку в день. Вот эту я страничку прочитал, поправил и пошел дальше писать. Вот что касается про написание этой книги. Сначала это было озарение, потом вот такая...
А вы не устали от этой книги, от себя?
Нет, от
напряжения? Вот сейчас вы что-то делаете?
Вы знаете, там была очень важный момент, потому что сугубо богословский, потому что я там описывал деяния бесов.
Да. Там, кстати, есть много мистики в книге. Особенно сны Сашки, вот этого подполковника авиации, да. Безногого, который стал.
Что, в общем, для христианской души не есть хорошо. И я ходил к своему, значит, духовнику.
Духовнику, да.
Да. Угу. Он очень известный человек в Москве, и он мне сказал, ты с этим будь поосторожнее, потому что это может нехорошо обойтись, когда ты пишешь про такие вещи. Ну, там, можешь заболеть, умереть, там еще что-нибудь. Такая тема действительно очень...
Вы доверяете этим словам?
Конечно, безусловно, без всякого сомнения. Поэтому, говорит, ты перед тем, как будешь писать эти сцены, обязательно молись и... чтобы тебя Господь помиловал в этом трудном деле.
Вы знаете, к этому обращались великие перья. И у нас, и в европейской мировой литературе. Это и Толстой, и Достоевский, это и Бальзак, это и даже Гюго, при всем при том, что он как бы, человек, который описывает совершенно другие события, казалось бы.
Вот эти извините, а я вам вот еще хочу что добавить. После того, как роман уже... вышел или был на грани того, чтобы выйти, меня одна женщина попросила, она критик из одного литературного журнала, прочитать. Она такая очень воцерклённая женщина. И она начала читать и пишет мне письмо. «Дмитрий, я боюсь читать дальше. Я хочу отправиться уже к своему духовнику». Я говорю, сходите. Потом она мне пишет следующее письмо, что я была у него... сказала, батюшка, вот что мне делать? Там такие сцены написаны ужасные, что так живописно
подробно,
описано,
да.
И подробно описаны темные силы, что я боюсь это читать. Он говорит, хорошо ли в смысле, она спросила, хорошо ли, что автор это делает? На что этот неизвестный мне священник ответил, хорошо. Потому что у нас сейчас очень многие забывают о том, что существует дьявол, и считают, что это фантазия, миф и так далее. И на самом деле ничего нет. И вот когда это описано так, что ты это чувствуешь, это важно для христианской души. Понимать, что это существует, что это живет среди нас.
Но то, что вы описываете там, это не просто там дьявол какой-то со стороны. Это дьявол в душе.
Да, конечно.
То, что вы... Это сатана, который в душе.
Конечно.
И для этого не обязательно даже веровать и быть верующим человеком, но осознавать, что есть сатана в моей душе.
В том-то и дело, что многие сейчас ведь этого не понимают. Считают, что это вот мифология христианская, не более того.
Спасибо, что вы к нам пришли, я был очень...
Мне кажется, мы с вами еще не начали разговаривать.
Да, мне тоже так кажется, я думаю, что мы его продолжим, этот разговор, все в наших руках. Я хотел бы напомнить, что у меня в гостях был журналист и прозаик, писатель Дмитрий Альбертович Лиханов, автор нескольких книг, и вот последняя его книга «Звезда и крест». Сейчас читается...
Крайняя, не последняя.
Ну, крайняя.
Последняя.
Ну,
еще одну крайнюю сейчас пишу.
Хорошо. Я даже не спрашиваю пока. Это предмет следующего разговора. И вел передачу Андрей Бинев. Спасибо.
Спасибо вам, Андрей Петрович.
Всего доброго.
До свидания.